Дар слова.
Я – изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты – предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я – внезапный излом. Я – играющий гром. Я – прозрачный ручей. Я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дар слова» – передача о литературном творчестве. В студии ведущая Александра Медведкина, за звукорежиссерским пультом Алексей Худяков. Сегодня в гостях нашей передачи петербургский прозаик и переводчик Анаит Григорян. Здравствуйте, Анаит!
Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы поговорим сегодня о святочных чудесах, о гаданиях и обрядовой стороне святых вечеров. Что такое святки? Святки в христианской традиции – время с Рождества Христова до Крещенского сочельника, с 7 по 17 января. Колесо года поворачивается от зимы к лету, от тьмы к свету. День удлиняется. Заканчивается старый год и начинается новый. Рождается Спаситель. Время до сочельника – пограничное, сумеречное. Можно заглянуть в будущее, положить зачин хорошему урожаю. Духи умерших посещают землю и греются у святочных костров. Девушки гадают. Анаит, что для вас святки? Вы колядуете, гадаете?
Ну, наверное, начать нужно с того, что я все-таки человек, родившийся в 90-е годы, и в это время уже вот эти все традиции старинные, они давным-давно ушли,
в основном,
скажем так,
да?
На второй план. И даже не на второй, а, наверное, гораздо дальше. Наша страна пережила революцию, да, 1917 года, и, в принципе, в Советском Союзе активно старались бороться со всеми этими мистическими представлениями, с суевериями, да, и с религией в целом. Поэтому, конечно, будучи городским человеком и человеком такого нового времени, я сама никогда не принимала участие в традиционных гаданиях,
да,
настоящих, о которых можно прочитать в этнографических книгах. Но если говорить о моем личном опыте, то в детстве я действительно жила в деревне долгое время, и там действительно была практика гаданий. В основном гадали дети, естественно. Но тут нужно сказать, что эти гадания были довольно-таки сильно искажены, изменены
и упрощены.
Либо к ним добавлялись какие-то дополнительные моменты, дополнительные действия, которые, собственно, были порождены фантазией этих самых детей, которые гадали.
А вы много помните?
Наши друзья, которые, собственно, выросли, жили в деревне, они обычно гадали, действительно вызывали духов литературных деятелей прошлого. Ну, самое популярное, это, конечно, Пушкин был. Гадали с помощью блюдечка, вызывали Гоголя, но Гоголя боялись, естественно.
Еще бы.
Да, потому что про Гоголя там дети рассказывали всякие ужасные вещи. Вот, что он может утащить в зеркало, вот как раз вот эта вот история, что черт утаскивает в зеркало. В классическом гадании святочном с зеркалом, когда девушка вглядывается в зеркало, если она вовремя не зачурается, черт утащит ее в зеркало. Ну вот в рассказах наших друзей-подруг, собственно, это делал Николай Васильевич.
Взял на себя эту функцию.
Да, и в печку он мог утащить, и под печку, и ты там погибнешь от жара, когда печку будут топить. Ну вот самые-самые разные такие истории рассказывали. Вот. И когда я первый раз спросила, а действительно Пушкин приходит? Ну, мне вот прототип девочки Кати Комаровой из моей книги, она как раз сказала, что да, конечно, приходит. Ну, ты его лучше не вызывай, потому что вот мы его вызывали, он нас матом послал.
Ну, и самое страшное, что может случиться с человеком.
Да, это не самое страшное. Но нужно тут учитывать еще такой момент, что да, это смешно, когда тебе такое говорят, но тем не менее ругательство, чертыхание или использование матерных слов – это, опять же, искаженное вот это вот представление о действительном магическом обряде, о действительной магической силе этих слов, потому что если читать вот эти старинные руководства и, собственно, всякие былички про встречу человека с нечистой силой, то можно обнаружить, что именно ругательство служит своеобразным оберегом от нечистой силы. Угу. Ну или наоборот, ее призывают. То есть, как всегда, в народной мистике все двояко.
Амбивалентно,
да. То есть, как бы можно и призвать. Нельзя чертыхаться, нельзя лешакаться, лешего поминать. Угу. Но вместе с тем, если уж появился, нужно его послать по-матерному, и тогда он уйдет. То есть тут помолись, а если молитву забыл,
что вспомнишь?
Что вспомнишь?
Я бы хотела напомнить, что в прошлой передаче, где нашей гостьей была Анаит Григорян, мы упоминали книгу «Поселок на реке Оредиш». В книге рассказывается о жизни двух девочек, сестер Комаровых. Они живут в поселке, и для них вещи повседневные все еще хранят волшебство. Роль этих вещей и окружающей девочек реальности еще не до конца определена. Куст все еще может обернуться лешим, а молитва все еще может спасти тогда, когда ничто уже не спасает. Я прошу Анаит прочесть ее рассказ, который мог бы быть одной из глав романа. Рассказ называется «Дух маршала Тухачевского».
Да, спасибо, Александра. Я тут небольшое предисловие скажу, что это такой необычный немножко персонаж, наверное, Михаил Николаевич Тухачевский. Почему он появляется в этой истории про девочек? Девочки действительно гадают, они и в романе гадают тоже, но это просто упоминается вскользь. Гадают они, она любит, не любит, угу. Там молодой человек. А тут получилось так, что я действительно, руководствуясь только своим интересом, читала исторические книги, да, и статьи про нашу не такую давнишнюю историю. Меня заинтересовал этот человек. Угу. Маршал Тухачевский был действительно человеком уникальным. Его очень любили женщины. Ну, такая фигура противоречивая. Он был очень красив. А поскольку младшая из сестер Комаровых интересуется красивыми мужчинами, влюбляется во всех подряд, ну, у нее возраст такой, скажем так, она находит его портрет в учебнике истории.
Угу.
И, собственно, появляется он совершенно случайно, скажем так. То есть тут нет никакой иной подоплёки, никакой иной причины, почему он приходит в жизнь этих девочек.
Кроме того, что он был хорош собой.
Да, ну, на самом деле, наверное, это еще связано с тем, что он мне показался симпатичным, потому что, например, таких ловеласов в нашей истории их очень много. И, например, Леонид Ильич Брежнев тоже пользовался большим успехом у дам в молодости. Да, поэтому мог вполне себе прийти и он, я думаю. Но получилось иначе, сложилось.
Дух маршала Тухачевского. Духов нужно было вызывать с помощью блюдечка с голубой каемочкой, которое Комарова берегла как свою главную драгоценность. Блюдечко досталось ей от бабки Марьи и было еще дореволюционным, из тонкого костяного фарфора. Когда-то к нему прилагалась и маленькая кофейная чашечка, но она разбилась еще до рождения Комаровой. Бабка рассказывала, что кофейную пару подарил ей заезжий красный комиссар. Еще он подарил ей шаль и сережки, клялся в любви, но так и не увез ее с собой в город. Всякий раз, доставая блюдечко из глубины шкафа, Комарова, бережно поворачивая его в руках, представляла себе комиссара. Где-то он теперь скачет на своем коне с саблей наголо и маузером. Вспоминает ли бабку Марью, которая тогда, в 30-е годы, была никакой не бабкой, а Марией Федоровной, тонкой и звонкой, и все на нее засматривались, а умирая в октябре 91-го, вся съежилась и высохла, и стала легкой, как былинка. Молодой сельский священник, придя ее соборовать и причастить святых тайн, сказал, что бабка их не помирает, а уходит в жизнь вечную. Каемка по краю блюдечка была чистого небесно-голубого цвета. Ленке она его не давала. Косорукая Ленка обязательно уронит и разлетится память о бабке Марье и ее несбывшемся счастье мелкими осколками по всему полу. «Ну, Кать!» – заныла Ленка. «Катька, ну дай подержать!» «Отстань!» – мотнула головой Комарова. «Разобьешь еще, с тебя станется!» Блюдечко нужно было долго греть, аккуратно поворачивая над колышущимся пламенем свечи. Комарова не раз обжигала пальцы о тонкий край, но, несмотря на вскакивавшие потом волдыри, ни разу не выпустила блюдечко из рук. Фарфор быстро остывал, и чтобы вызванный дух мог внятно ответить хоть на один заданный ему вопрос, Блюдечко приходилось нагревать снова, быстро переворачивать, класть на магический лист с написанным по кругу алфавитом. Алфавит писала Ленка, так что буквы были кривые, и «М» было невозможно отличить от «Ш», а твердого знака вообще не было. Повторять заданный вопрос и легонько постукивать по донышку двумя сомкнутыми пальцами, чтобы дух вновь зашевелился под блюдечком, повернул его и указал на нужную букву. Внутри алфавита, тоже по кругу, были изображены примерно на равных расстояниях друг от друга цифры от 0 до 9 и два слова «да» и «нет». На краю блюдечка была крошечная, едва различимая щербинка, которую они условились считать стрелкой. Обычно Комаровы вызывали писателей из школьной программы, чаще всего дух Александра Сергеевича Пушкина. Он был добрым и словоохотливым, хотя как-то раз, устав от настойчивых Ленкиных расспросов насчет того, сколько раз она выйдет замуж и который из них будет удачным, послал ее на три буквы, звякнул блюдечком и был таков. А Ленка потом дулась и конючила, что это Комарова все специально подстроила, постучав по донышку так, чтобы щербинка указала на нужные буквы. Настоящие духи нередко промахивались, так что о сказанном приходилось только догадываться. А тут все сложилось, как в прописи. «Иди на». За окном уже стемнело, прохладный августовский воздух пах влажной землей и приближающейся осенью. Лес на окраине поселка тихо шумел. Иногда в нем раздавался треск веток, словно какое-нибудь большое животное ломилось через чащу или коротко вскрикивала потревоженная птица. Гадая, Комаровы всегда оставляли окно в комнату открытым, чтобы вызванный дух имел возможность войти и выйти, когда ему захочется. Придерживая блюдечко за край, Комарова еще раз повернула его над свечой. Взятая в сельпо дешевая свеча коптила, оставляя на фарфоре темные полосы. В буржуйке тоже потрескивало, и оранжевые отсветы плясали на вытертых половицах. «Кого будем вызывать?» — спросила Комарова. «Опять Пушкина?» Ленка, насупившись, молчала, думала. «Ну», — поторопила Комарова. Блюдечко в ее пальцах уже становилось горячим. «Дух маршала Тухачевского!» — неожиданно выпалила Ленка. «Это еще зачем?» «Ну, Кать, ну, пожалуйста!» В голосе Ленки послышались умоляющие нотки. «Вот же дура! Не стоило и спрашивать!» Вздохнув, Комарова перевернула блюдечко и положила его донышком вверх в центр магического круга. «Как звали-то его по имени-отчеству, твоего маршала?» «Михаил Николаевич», — с готовностью отозвалась Ленка. Глаза у нее нетерпеливо блестели. «Руки-то согрела?» «Ага. Ну, давай тогда, на счет раз». Вместе они одновременно коснулись кончиками пальцев донышка блюдечка и легонько по нему постучали. В окно подул ветер, и занавеска из старого кружева приподнялась мягкой волной. «Дух маршала Михаила Николаевича Тухачевского», — прошептала Комарова, наклонясь вперед. «Мы, Екатерина и Елена Комаровы, вызываем тебя. Приди к нам! Приди к нам!» — шепотом повторила Ленка. Блюдечко вздрогнуло и замерло неподвижно.
«Ну и чё?» — Ленка поёрзала на стуле.
Они сидели за маленьким столом, накрытым клеенкой в синих васильках. Если мать войдет и увидит, чем они тут занимаются, то выдерет обеих за то, что могли прожечь скатерть.
«Ничего», — буркнула в ответ Комарова. «Остыло вроде. Нужно снова греть».
Блюдечко пришлось нагревать, переворачивать и постукивать по его донышку еще несколько раз, прежде чем оно мелко задрожало и начало как бы нехотя вращаться на плотной сероватой бумаге. Под дверью уже некоторое время скреблась полосатая кошка Дина, требуя впустить ее в тепло комнаты. Щербинка на крае блюдечка указывала на «да», замерев напротив размашистого хвоста буквы «А».
«Пришел», — испуганно прошептала Ленка. «Пришел, да?»
«Да вроде». Ленка уставилась на блюдечко, под которым был пойман вызванный дух, и ничего не говорила. Губы у нее были припухшие и потрескавшиеся от того, что она часто их прикусывала.
«Ну», — не выдержала Комарова. «Чего ты нукаешь? Спроси его о чем-нибудь».
Фарфор под ее пальцами снова начал остывать. Она подняла блюдечко и, не переворачивая, стала греть его для следующего вопроса. Под дверью мяукнула Дина. Комарова положила блюдечко на место, и они постучали по нему пальцами. На этот раз оно начало вращаться практически сразу же. Ленка молчала, не отрывая глаз от щербинки на его крае. Комарова вспомнила, что духа нужно обязательно сначала спросить, хочет ли он отвечать на вопросы. У Пушкина, как у старого знакомого, они уже давно об этом не спрашивали. «Михаил Николаевич», — шепотом произнесла Комарова, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно вежливее. «Вы хотите с нами разговаривать?» Блюдечко повернулось, чуть приподнялось и тихонько стукнуло по бумаге. Щербинка четко указывала на слово «нет».
«Ну вот», — разочарованно протянула Ленка. «А может, все-таки? Он же сказал, что не хочет. А попросить, если...»
Комарова поджала губы и отрицательно покачала головой. Младшая сестра, поняв, что ничего не добьется, решила дальше не спорить. Из окна в комнату шел свежий воздух. Нужно было поскорее отпустить духа и закрыть створку, чтобы печка не топилась зря. Они и так долго провозились, чтобы вызвать Ленкиного маршала, а он явился только для того, чтобы отказаться с ними разговаривать. Комарова накрыла блюдечко ладонью и прижала его к листу. «Вот бы оставить его там на всю ночь. Будет знать, как обижать девочек». Затем, испугавшись, что блюдечко может расколоться, она убрала руку. «Кошку впусти». «Просится». Ленка посмотрела на сестру из-под лобья, но, ничего не сказав, спустила со стула ноги в шерстяных носках и протопала к двери. Комарова перевернула блюдечко, отпуская духа на волю. Ленка уснула быстро, накрывшись головой тяжелым стеганым одеялом. Комарова включила маленькую настольную лампу, отвернув ее к стене, чтобы светом не разбудить сестру, и, вытащив из сложенной возле кровати стопки книг учебник истории за 8 класс, принялась перелистывать страницы. Учебник нужно было вернуть по осени. Продолжать учиться Комарова не собиралась, это она уже твердо для себя решила. 7 классов с грехом пополам окончила, и ладно. Ленка в школу уже полгода как не ходила, только болталась без дела и в хозяйстве особо не помогала, но любила рассматривать картинки в учебниках и выискивать красивых мужчин. А женщинам пририсовывала усы и папиросы беломор с выходящими из них густыми клубами дыма, иногда заполняя ими все белое пространство страницы. Листать пришлось долго, всматриваясь в подписи к черно-белым фотографиям. За кружевной занавеской виднелся бледный диск луны с немного срезанным краешком. Завтра должно было наступить полнолуние. Наконец, на странице показались несколько фотографий с общей подписью «Первые маршалы Советского Союза» Семен Михайлович Буденный, Климент Ефремович Ворошилов, Комарова хихикнула над именем Климент. «Ага, вот и он, Михаил Николаевич Тухачевский, дура Ленка, ему поверх звезд на воротнике пальто сердечки намалевала. Если библиотекарша эти сердечки заметит, Комаровой за них влетит, как влетала за нарисованные Ленкой усы и папиросы беломорины. Разбудить бы заразу и оттаскать как следует за белесые волосья, но хотелось спать. Да и Ленка поднимет крик, на крик прибежит мать, и тогда уж точно им обеим мало не покажется». Комарова рассмотрела лицо маршала. «Строгий дядька, а глаза вроде грустные. На их участкового похож». Она закрыла учебник, положила его обратно в стопку и забралась под одеяло. Кошка Дина уже устроилась на кровати и, приподняв голову, чуть приоткрыла глаз, в котором отразился свет догоравших в печке поленьев. Проснулась Комарова от того, что кто-то тяжело присел на край ее кровати, и под ним жалобно заскрипели пружины старенького матраца. В комнате было уже совершенно темно, печка давно погасла, а луна закатилась за кромку леса, и Комаровой пришлось долго всматриваться в кромешную темноту, которая еще пахла горячим свечным воском, пока она не различила огромную фигуру мужчины в теплом шерстяном пальто, сидевшего к ней спиной. Дина почему-то не просыпалась и продолжала лежать у нее в ногах неподвижно, свернувшись калачиком, и ее пушистый полосатый бок мерно поднимался и опускался в такт дыханию.
«Ой!» — прошептала Комарова. «А вы кто?»
Мужчина ответил не сразу, как будто раздумывал, стоит ли с ней вообще разговаривать. Потом медленно повернулся.
«Маршал Тухачевский!» — охнула Комарова.
Отчего-то в комнате после этих ее слов стало светло, как днем, и теперь она видела бледное, строгое лицо мужчины с крупным носом и темными внимательными глазами. На рукаве и на воротнике его пальто поблескивали золотом пятиконечные звезды. Комарова бросила взгляд в сторону Ленкиной кровати, но Ленка тихо посапывала под своим одеялом. «Я тебе снюсь», — сказал Тухачевский. Комарова медленно села, подтянув одеяло к самому подбородку. «Так вы же вроде расстрелян 12 июня 1937 года». Она подобрала ноги и подтянула одеяло еще выше, так, что наружу остался торчать один только нос. Было неловко, что он мог увидеть ее шерстяные носки, связанные бабкой из остатков разных ниток, и слишком большую ночнушку с прорехой на правом плече. Маршал сидел неподвижно, сложив руки на коленях, и как бы ждал ее следующего вопроса. «А за что?» — тихо спросила Комарова. «За любовь, конечно. Полюбил одну красивую актрису. Где-то в доме тикали часы». Комаровой вдруг представился весь их поселок, протянувшийся вдоль реки Оридиш. Деревянные дома, сараи и огороды, дом священника и церковь на высоком берегу, старое поселковое кладбище с покосившимися крестами и могилами красноармейцев, на которых стояли только небольшие белые столбики с красными звездами, спящие улочки и закоулки, канавы, полные воды и затянутые ряской, колонки на обочинах с повисшими на них ледяными каплями, дрожащая на деревьях листва. Все казалось прозрачным, как будто парящим над землей и пронизанным тусклыми серебристыми нитями лунного света. Бабка Мария говорила, что 70 лет строили все сообща светлое будущее, отрицали Бога, все сами, своими силами. А теперь она молит Бога о том, чтобы уснуть вечным сном прежде, чем светлое будущее само обратится в сон. Где-то теперь во сне скачет на коне ее красный комиссар. Что Катя загрустила? «А вы...» — Комарова помедлила, раздумывая, как лучше спросить. «А вы на ней обещали жениться?» «Обещал. И не женились?» «Нет, не женился». Комарова молчала. Ей было обидно, что он так прямо сказал, что обманывал красивую актрису. Но все-таки было жаль маршала, что его такого молодого, темноглазого и с золотыми звездами на воротнике расстреляли. «Я за многими женщинами ухаживал и обещал на них жениться», — добавил маршал Тухачевский. «И бабки наши тоже обещали?» — вдруг с вызовом спросила Комарова. Он на мгновение замешкался, удивленный ее вопросом. Потом переспросил. «А она красивая была, твоя бабка?» «Очень», — кивнула Комарова. «У нас в альбоме есть ее фотография. У нее много поклонников было, и красный комиссар дарил ей всякие подарки, и блюдечко с голубой каемочкой подарил, обещал с собой увезти, а потом она вышла замуж за местного мужика, потому что в доме прохудилась крыша, а починить было некому. Он бил ее. Но это позже было, а до того она все своего комиссара ждала. Ждала, да так и не дождалась. Обманул он ее, получается». На глаза Комаровой внезапно навернулись слезы, и она, уткнувшись лицом в пододеяльник, беззвучно заплакала. Она, конечно, бабку такой не помнила. И трудно было представить, чтобы та белокурая, улыбавшаяся девушка с фотографией, на которую, как говорила мать, Комарова была очень похожа, превратилась в седую, почти беззубую старуху, до самой своей смерти курившую беломор, вечно кутавшуюся в большой серый платок и по вечерам рассказывавшую им с Ленкой о прежней жизни, трудной, но озаренной светом какой-то недостижимой и прекрасной мечты. Бог, на которого бабка Марья, верившая в заветы вождей коммунизма, никогда не уповала, сжалился над ней и прибрал ее прежде, чем эта великая мечта разбилась, как разбилась неизвестно когда кофейная чашечка, шедшая к блюдцу. Щеки у Комаровой стали горячими от слез, и она изо всех сил стиснула зубы, чтобы не разреветься во весь голос. «Не надо плакать». Большая ладонь легла ей на голову и пригладила волосы. «Ты маленькая еще. У тебя вся жизнь впереди». Комарова всхлипнула. «У меня тоже было две девочки, совсем как ты и твоя сестра. Ну-ну, успокойся». Маршал Тухачевский, хоть и был призраком, рука у него была тяжелая, теплая и пахла от нее вроде как табаком. Курит, наверное. Комарова хотела спросить, стали ли его дочки счастливыми, но испугалась, что их тоже могли расстрелять. И вместо этого сидела молча, чуть пригнув голову. Она не привыкла, чтобы взрослые ее утешали. К рассвету тепло буржуйки из комнаты совсем выветрилось. И стало зябко. Мужчина, сидевший на краю кровати, поднялся, и пружины матраца вновь заскрипели, распрямляясь. Комарова уже давно уснула, но, услышав скрип пружин, приоткрыла глаза и увидела в предрассветных сумерках стоявшую у окна совсем уже зыбкую фигуру, сквозь военное пальто которой просвечивала кружевная занавеска. Только золотые пятиконечные звезды на воротнике были еще видны отчетливо и немного светились. «Вы извините, что Ленка вам сердечки пририсовала», — пробормотала Комарова. «Она это не со зла, глупая просто». Маршал Тухачевский ничего не ответил, только кивнул, прежде чем окончательно раствориться в воздухе. Комарова полежала еще немного, прислушиваясь к царившей в доме тишине и глядя на светлеющее за окном небо, потом медленно отвернулась к стене и вновь провалилась в крепкий сон без сновидений.
Она и та вы с блюдцем гадали?
Да, разумеется,
это гадала. Правда так происходит?
Действительно, нагретое блюдце дрожит, вибрирует под пальцами.
Это видно,
и поворачивается. Да.
То есть можно думать, что это воздух?
Можно думать, что это горячий воздух, да. Можно подумать, что это движение пальцев. Причем гадают же сообща, да, это не один человек, и обычно даже не два, как вот в
компания.
Рассказе. Это компания, да. Обычно люди там веселятся, пытаются как-то двигать это блюдечко.
Похоже на гадание с американской Уиджи, да? С планшетом они гадают.
А, да.
И
да,
у них еще есть в этой маленькой планшетке треугольной такое окошко духов, в которой можно увидеть призрак. Вот у нас, к сожалению, ничего похожего нет.
Ну, у нас обычно для того, чтобы проникнуть в потусторонний мир, используются, да, обычно как вот такие окошки в эти миры. Зеркала.
Зеркала.
Да, это... И зеркала присутствуют и в такой повседневной жизни. Именно вот эти вот суеверия о том, что если домой вернулся, что-то забыл, обязательно в зеркало нужно посмотреться и так далее. Вот. Ну, а, соответственно... В особые дни зеркала становятся такими проходами в потусторонний мир, довольно опасными, и нужно уметь вовремя зачураться, произнести нужные слова, чтобы нечистая сила не проникла в твой мир и не утащила тебя в свой.
В святочные вечера, пока одни или колядуют, или гадают, кто-то рассказывает страшные истории, былички. Анаит, расскажите нам какую-нибудь.
Ну, вот самая известная быличка, да, про святочную нечисть, это про так называемых святочниц. Это разновидность нечисти, которая обитает обычно в неосвещенных или нежилых избах, в банях. Любимое место для нечисти.
Страшное.
Страшное, да. Баня — это вообще считалось проход в потусторонний мир, и в баню там нужно было заходить с определенными ритуалами, и выходить из нее тоже. Это все непросто. И в определенное время нельзя было вообще париться в бане, поэтому вот живет там нечисть. Ну, можно встретить их и на улице. И несмотря на то, что называются они очень приятно, святочницы, на самом деле они уродливые, страшные, покрытые черной шерстью или заросшие черными волосами длинными. Они не мы, говорить они не могут. Они поют без слов. Ну,
воют,
да. Ну, на мотивы вот этих вот подблюдных песен. И пляшут. А что же они делают с человеком, если тот встретится им на пути? А они своими длинными ногтями, когтями, выколупывают куски кожи и мяса и могут заколупать так до смерти человека.
Ох,
написано.
Зачем же они это делают?
В фольклорных историях. Собственно говоря, святочницы появляются, если человек не соблюдает определенные правила при гадании. При любых гаданиях необходимо соблюдать определенные правила, поскольку любое гадание – это контакт с нечистой силой. Что нужно сделать? Нужно, во-первых, развязать все узлы на одежде.
Когда ты приступаешь.
Когда ты приступаешь к гаданию, да. Во-вторых, нужно обязательно снять с себя крестик. Нужно снять с себя пояс, потому что пояс у славян, да, именно вот в языческой традиции, это главный оберег.
Угу.
Вот эти все орнаменты, которые мы можем видеть на традиционных костюмах, это все оберегающие орнаменты, они не только для красоты. Пояс нужно обязательно снять. Если гадает девушка, женщина, нужно обязательно распустить волосы, опять же, чтобы не было никаких узлов.
Вот что. Угу.
Вот. И, соответственно, нужно соблюдать правила самого гадания, к которому человек решил прибегнуть. Если этого не соблюдать, можно быть утащенным нечистой силой или встретить тех самых святочниц. Вот есть быличка такая довольно известная, как на святке деревенские девки идут в баню гадать. И вот они идут в баню гадать, подходят к бане и слышат, что там кто-то пляшет и поет. Ну, и они решают, что кто-то просто до них пришел в эту баню, и без всякого страха они открывают дверь и видят двух святочниц, которые вот пляшут и воют эти свои страшные песни без слов. Тут же одна из этих святочниц захлопывает дверь, а вторая бросается на девок и начинает их колупать. И вот как-то эти бедные девки вырываются из бани, бегут прочь, а за ними бегут эти святочницы, хватают их, продолжают их рвать своими вот когтями. И одна из девок вспоминает, что эти чудища любят себя украшать бусами.
Вот оно что.
И она срывает с шеи ожерелье, разрывает его и швыряет в снег бусинки.
Угу.
И все остальные девушки, они делают то же самое, они срывают с себя бусы и разбрасывают их. Святочницы, обрадовавшись, бросаются собирать бусинки, да. И пока они, значит, заняты этим делом, девушки убегают в избу, запираются и дожидаются благополучно утра. Поэтому, когда идешь, опять же, на контакт с какой-то нечистью, нужно обязательно брать с собой что-то, чем, скажем так, будешь, называется это, отбрасываться, чем будешь. Что дашь взамен за свою жизнь.
Это сколько всего надо помнить. Что любит святочница?
Да.
Что любит какой-нибудь овинник? Что любит банник?
Банник. Банник. Банник вообще дух один из самых страшных. Насколько я помню, он ничего не любит. Если уж там нарушили правила, он задирает человека до смерти, затаскивает его за банный полог, да, и просто...
Мне смутно помнится, что он снимает кожу.
Стирает кожу, да, стирает кожу. У него огромные когти, если посмотреть изображение вот банника. Ну, банник не святочная нечисть, но, тем не менее, с
бытовая.
Ним тоже можно встретиться, да.
Даже святок ждать не надо.
Да. Просто в полночь пойти париться в баню.
Когда я готовилась к передаче, мне хотелось найти святочный рассказ, который не был бы широко известен. И на просторах интернета я его нашла. Рассказ называется «Бабушка и три царя». Название так и звучит «бабушка». Бабушка, возможно. Этот рассказ известен в странах Западной Европы как русский рождественский рассказ, святочная история, тогда как в России на самом деле его никто особенно не слышал и не знает. Имя бабушки всегда пишется за главной буквы. Есть книги датских, шведских и французских авторов, пересказывающих эту историю. Все они подают ее как русский святочный рассказ. Все они отличаются, все-таки это пересказы. Где-то цари приходят к бабушке пешком, где-то приезжают на верблюдах по снегу. В каких-то версиях она угощает гостей пирожными, где-то борщом, по крайней мере, точно фигурирует свекла. Скорее всего, рассказ этот был придуман поэтессой и писательницей по имени Эдит Матильда Томас в 1907 году. Я прочту версию рассказа, которая считается одной из самых ранних. Итак, «Бабушка и три царя». Если вы русский ребенок, то вы не пытаетесь подсмотреть, как Санта-Клаус спускается по дымоходу. Вы, скорее всего, дежурите у окна, чтобы не пропустить бедную старенькую бабушку, когда она спешит мимо. Кто такая бабушка? Она жена Деда Мороза? Нет, правда, бабушка всего лишь бедная, скрюченная и сморщенная старуха, которая приходит на Рождество в каждый дом. Она заглядывает в каждую колыбельку и отворачивает одеяльце. Роняет слезинку на белую подушку младенца и уходит очень-очень грустная. И не только на святки, но и во всю холодную зиму, и особенно в марте, когда сильно дует ветер и свистит и воет, и замирает, как вздох, русские дети слышат шуршащие шаги бабушки. Она всегда торопится. Слышно, как она быстро бежит по многолюдным улицам и по тихим полям. Кажется, она запыхалась и устала, но бабушка не останавливается, чтобы отдохнуть. Кого она пытается догнать? Бабушка почти не обращает внимания на маленьких детей, как они прижимаются розовыми лицами к оконному стеклу и шепчутся между собой. «Бабушка ищет нас?» Нет, она не остановится. Только в канун Рождества бабушка поднимается наверх в детскую и дарит каждому малышу подарок. Не думайте, что она оставляет красивые подарки, такие как Санта-Клаус. Бабушка не приносит велосипеды мальчикам и французских кукол девочкам. Едет она не в веселых санях, запряженных оленями, а ковыляет пешком, к тому же опирается на костыль. Ее старый фартук наполнен конфетами и дешевыми игрушками, но все дети очень любят ее. Они смотрят, как она идет, и когда кто-то слышит шорох, он кричит: «Бабушка, это бабушка!» Тут же подбегают остальные, но надо очень спешить, иначе она исчезнет. Сама я ее никогда не видела. Особенно бабушка любит совсем маленьких детей, и часто, когда усталые матери спят, склоняется над колыбелькой, прижимает к подушке смуглое морщинистое лицо и смотрит очень-очень внимательно. Кого же она ищет? Ах, вы никогда не догадаетесь, если у нее узнаете ее печальную историю. Давным-давно, много лет назад, бабушка, которая уже тогда была старухой, подметала свою избушку. Она жила в самом холодном уголке холодной России, в уединенном месте, на перекрестке четырех дорог. Эти дороги были в то время белыми от снега, потому что была зима. Летом, когда на полях появлялись цветы, а воздух наполнялся солнечным светом и пением птиц, дом бабушки не казался таким уж одиноким. Но зимой, когда компанию ей составляли только снежинки, пугливые птицы и шумный ветер, старушке было совсем не весело. Правда, в день, когда началась эта история, бабушка была очень занята по хозяйству. Смеркалась, а пол был еще не подметен, и бабушка спешила закончить работу до того, как сядет солнце. Вы должны знать, что бабушка была бедна и не могла позволить себе работать при свечах. Вскоре по самой широкой и самой безлюдной из белых дорог показалась длинная вереница людей. Они шли медленно и, казалось, спрашивали друг у друга, в какую сторону им двигаться дальше. Когда процессия приблизилась и остановилась у избушки, бабушка испугалась этого великолепия. Перед ней были три самых настоящих царя с коронами на головах. Драгоценности царей сверкали, как солнце. Их тяжелые меховые плащи были совершенно белыми от падающих снежинок, и причудливые горбатые верблюды, на которых они ехали, тоже казались белыми, как молоко в метель. Сбруя на верблюдах была украшена золотом, а седла украшали пластины из серебра, чепраки были из богатейших восточных тканей, и все слуги были темноглазыми и смуглыми. Они несли на спинах тяжелые ноши, и каждый из трех царей нес особенный подарок. У одного был красивый прозрачный кувшин, и в угасающем свете бабушка могла разглядеть в нем золотую жидкость, которая, как она догадалась по цвету, должна быть миррой. Другой держал в руке богато украшенный мешок, и он казался тяжелым, как это и было на самом деле, потому что мешок был полон золота. У третьего царя была в руках каменная ваза, и по густому аромату, который разливался в снежном воздухе, можно было догадаться, что ваза наполнена благовониями. Бабушка была ужасно напугана, поэтому она спряталась в своей избушке, и слуги долго стучали в ее дверь, прежде чем она осмелилась открыть им и ответить на вопрос о дороге, по которой они могли бы попасть в далекий-далекий город. Эта бабушка никогда в жизни не училась географии. Она была старой, глупой и к тому же была очень напугана. Она знала дорогу через поля до ближайшей деревни, но ничего больше не знала о большом мире, полном городов. Слуги бронили ее, но три царя ласково заговорили с бабушкой и попросили ее сопровождать их путешествие, чтобы она могла показать им путь, насколько знает. Они сказали ей, что видели в небе звезду. Она укажет им путь до маленького городка, где родился младенец. Теперь в небе танцевал густой снег, и звезда совершенно исчезла из виду. «Какой еще младенец?» — спросила бабушка. «Он царь небес и земли, и мы спешим поклониться ему», — ответили путники. «Эти подарки из золота, ладана и смирны для него. Когда мы найдем его, мы снимем короны с наших голов и возложим их к его ногам. Пойдем с нами, бабушка». Вы, наверное, думаете, что бедная женщина была рада покинуть свой одинокий дом в заснеженной степи, чтобы сопровождать этих царей в их путешествии? Вовсе нет. Глупая женщина покачала головой. Ночь была темная и безрадостная, а ее маленький дом был таким теплым и уютным. Она посмотрела в небо, звезды нигде не было видно. Кроме того, бабушке хотелось все-таки привести в порядок свою избу. Тогда, может быть, она будет готова ехать уже завтра. Но три царя не могли ждать. Поэтому, когда снова взошло солнце, они были уже далеко от избушки. Бедной бабушке все случившееся показалось сном, потому что даже следы верблюжьих ног спрятались под глубоким белым снегом. Теперь, когда светило солнце, бабушка вспомнила блеск золота и запах сладких смол и мирры и пожалела, что не поехала с царями на поиски младенца. Она много думала о нем, о дорогом младенце, которому спешили поклониться три царя. У бабушки не было своих детей, ее никто не любил. Ах, почему же она не пошла? Чем больше бабушка размышляла об этом, тем несчастнее становилась. Дошло до того, что сам вид маленькой избушки стал ей ненавистен. Ужасно осознавать, что ты потерял шанс на счастье. Есть чувство, которое зовется угрызениями совести, когда что-то действительно грызет тебя изнутри, как острый зуб. Бабушка чувствовала, как этот маленький зуб вонзается ей в сердце каждый раз, когда она вспоминала визит трех царей. Она теперь засыпала с мыслью о младенце и просыпалась с нею. Однажды бабушка навсегда закрыла дверь своей избушки и отправилась в дальний путь. У нее не было никакой надежды догнать трех царей, но она жаждала найти младенца, чтобы тоже полюбить его и поклониться ему. Она спрашивала всех, кого встречала, и кто-то называл ее сумасшедшей, а другие давали ей добрые советы и указывали дорогу. Возможно, вы уже догадались, что младенец, которого искали три царя, был самим нашим Господом. Люди рассказывали бабушке, что он родился в яслях и многое другое, что вы, наверное, уже знаете. Эти ответы сильно озадачили старуху. Но она не отступалась, она знала только одно. Три волшебных царя отправились искать младенца, и она тоже искала его. Бабушка не помнила, сколько долгих лет провела в пути. Напрасно она искала младенца Христа, его яслях колыбели. Все свои небольшие сбережения бабушка тратила на игрушки и конфеты, желая подружиться с маленькими детьми, чтобы они не убегали, когда она приходит к ним в детскую. Теперь вы знаете, почему бабушка так печальна и кого она ищет, когда отодвигает полог кровати и склоняется над подушкой какого-нибудь спящего малыша. Иногда, когда нянюшка дремлет в кресле у огня, а старшие дети спят в своих кроватях, старая бабушка входит в комнату, ковыляя, и тихо шепчет: «Младенец здесь?» Увы, его там нет. Бабушка пришла поздно, слишком поздно. Но маленькие дети знают ее и любят. 2000 лет назад она потеряла шанс найти его. Скрюченная, сморщенная, больная и жалкая, она все еще живет, все еще странствует и заглядывает в лицо каждому младенцу, всегда разочарованная, но не отступающая. Найдет ли она его когда-нибудь? Вот такая странная русская сказка. Да?
Замечательно.
О такой обреченной бабушке на вечные поиски чуда.
Ну, на самом деле, такая типично англосаксонская история. То есть понятно, что это не русская сказка, это написали просто для журнала. Но в этой истории есть вот этот вот замечательный мотив, который, кстати говоря, не очень характерен для нашего, скажем так, фольклора и нашей традиции.
Какой это мотив?
Это мотив неисполнения своего предназначения. То есть бабушка отказывается идти с царями, хотя она в этот момент встречает свою судьбу.
Да.
И она не исполняет эту судьбу. В результате 2000 лет и
скитаний.
Будет скитаться. Это такое чистилище на земле. Очень характерный мотив для восточных преданий. Крайне актуальный для Японии, например. То есть вот ты не можешь умереть, пока не выполнишь свой долг. И вообще, вот, например, в японских преданиях и старинных, и в современном таком
фольклоре... То есть они живы сейчас.
Там можно встретить вот этот вот момент, когда персонаж погибает, встречается в старинном варианте, в традиционном, встречает он великого царя Эму, царя преисподней. В современных интерпретациях он встречает там Синигами, богов смерти. Ну и, собственно, говорит им, что у него есть незаконченное дело на земле.
Ставит
и они его возвращают.
Этот факт.
Да, он ставит их в известность. Ага. И, собственно говоря, либо царь преисподней, он царь справедливости, да, он возвращает человека выполнить свой, скажем так, кармический долг, угу. да, или там закончить какое-то дело. Ну, вот у меня есть незаконченное дело. Это прямо такой самый мощный якорь, который удерживает душу в царстве живых.
Появление призрака, да? Незаконченное дело.
Ну, мы здесь говорим даже не о призраке.
О действительном возвращении.
О действительном возвращении или не отправлении, скажем так.
Или отмене. Смерти.
Да, отмене смерти на какой-то неопределенный промежуток времени. Ну вот что с бедной бабушкой произошло. Собственно, она же ходит в собственном теле.
Она не умерла.
Она не умерла.
Остается пожелать нашим радиослушателям, чтобы все мы всегда успевали, чтобы мы никогда не пропускали свою судьбу и действовали спонтанно и решительно именно в тот момент, когда это необходимо. Наша передача подошла к концу. В гостях у нас была писатель и переводчик Анаит Григорян. Спасибо вам огромное, Анаит. Это, как всегда, было очень интересно.
Спасибо вам большое, Александра. Спасибо всем, кто нас слушал. И счастливых святочных гаданий.
До новых встреч, дорогие друзья.